Добрый вечер. Сегодня у нас в гостях человек, которому, честно говоря, подбирался уже давно и даже имел одну предварительную беседу. Мы тогда с ним не сговорились, то, что он был не готов. И слухи об этом человеке доносились до меня из разных сторон уже давно. Последняя беседа содержательная состоялась с одним документалистом, который отснял в действии нашего гостя. И он мне рассказывал о каких-то лебедях из суфле, о каких-то блюдах невиданных и неслыханных, которые с упоением поедала английская аристократия. Потому что именно их кормил наш гость. Добро пожаловать, прошу любить и жаловать. Олег Корсаков.
Добрый вечер.
Шеф, мастер, я не знаю, какие у вас там титулы поварские. Вы превзошли все поварские науки, какие только есть.
Мастер-шеф. У вас нет какой-нибудь градации, как гроссмейстера, скажем?
По-моему, у меня все титулы, которые, возможно, я их имею.
А вот есть титулы кулинарные?
Да, конечно, мастер. Мы сейчас подытожим все наши титулы, их доложим, но начнем для того, чтобы придать торжественность обстановке песней из мюзикла «Оливер», посвященной еде, так называется. «Food, glorious food». Сегодня, вернее, вчера, может даже позавчера, промелькнуло в новостях такое известие о том, что сделали опрос тысячи английских мужчин. И выяснилось, что 10% из них только имеют хоть какое-то представление о еде, и какая-то довольно крупная часть даже не представляет, как яйцо сварить. То есть вообще никакого понятия о еде нет. И мы живем здесь, ну, в Лондоне, конечно, есть разные рестораны, представители разных мировых кулинарных направлений, но, в принципе, Англия – страна культуры пуританской, и вкусно есть, с моей точки зрения, здесь много десятилетий или даже столетий считалось делом почти зазорным. Есть такая суровость в отношении к еде. Во всяком случае, ту еду, которую я ел в английских семьях, родственных мне и знакомых, вызывало у меня совершеннейший ужас.
А это только маленькая поправка. Это не несколько столетий. Потому что, скажем, лет 200 тому назад в Англии ели замечательно. Вот Олег, наверное, лучше меня знает. Читая любой роман эпохи регенства, они потрясающе ели. Я правильно говорю?
Да, правильно.
Нет, ну просто. Нет, не просто. У них были абсолютные выкрутасы.
Да, история, конечно, есть у каждой, так можно сказать, нации. И кухня является основным, так можно сказать, показателем. Вот. И поэтому Англия имеет очень хорошую кухню, но...
Имела,
да. Но демократичность, так можно сказать, Англия, я считаю, что Англия является мамой демократии. И вот то, что распространение, так можно сказать, всякого направления, как индийского, там, допустим, разных ихних колоний, то есть здесь, в общем-то, открыто действие все. И, конечно же, бизнес вытесняет, цены в основном вытесняют реальную ситуацию.
Но английская демократия дала вам возможность провести глубочайшие исследования в истории российской кухни. У вас был период такой в жизни, когда вы решили, видимо, интуитивно пришли к этому выводу, что нужно расследовать историю российской кулинарии, глубинную историю. Потому что, когда мы сейчас говорим о русской кухне, мы все бывали в русских ресторанах за границей и в отечестве, и мы все знаем, что расхожее понятие высокой русской кухни – это некое производное от французской. Упрощенное, может быть, слегка вульгаризированное. Я был музыкантом, мне приходилось в ресторанах играть, и я меню многих ресторанов хороших в Ленинграде знал довольно хорошо. Вот, поэтому я вот опираюсь на это. Но вы занялись исследованием. И несколько лет своей жизни посвятили несвойственную для повара историческую, такую скрупулезную, книжную, документальную работу. Когда это произошло и по какой причине? Что вас вообще на это дело подвигнуло?
Да, конечно, вопрос прямой. Да, когда я остался здесь жить, в первую очередь, я, конечно, так можно сказать, начал изучать английский язык, и первое мое знакомство с Лондоном привело к тому, что я был приглашен на кухню президента Французской кулинарной академии Мишель Бюрды. Вот. Он заинтересовался моим CV, как я тогда был поваром министра иностранных дел. И для него было бы интересно, так сказать, живьем увидеть человека, который может готовить по-русски. Но в свое время я тоже, в общем-то, обратил внимание на его работы, оценил, что да, действительно, они занимаются очень благородным делом, держат в кухню на высоком уровне. И меня это, конечно, озадачило, а что же случилось с русской кухней. Я тогда понял, что случилась какая-то непоправимая ошибка. Но когда и при каких обстоятельствах произошло? И вот эти вот изучения, так можно сказать, той ситуации, в которой находилась русская, оказалась русская кулинария, привели меня в библиотеку. И то, что меня подхлёстывало, то, что ведущий французский повар из кафе.
Здесь, может быть, есть смысл указать, в какую библиотеку. Потому что в этой самой библиотеке писался Марксов «Капитал». И Владимир Ильич многие свои исторические источники тоже в этой библиотеке почерпывал.
Это было сделано...
Британского музея, да?
Да, это была библиотека при Британском музее, которая сейчас имеет новый адрес.
О, да. Такое дурацкое здание.
А что в той замечательной, под тем замечательным куполом сейчас происходит, где книги стояли до самого верха?
Там уже музеи, они все переменили сейчас абсолютно. Они сделали внутренний дворик такой из этого купола.
И еще, новое здание, конечно, красота уничтожительно очень удобное. Давайте будем честно говорить.
Библиотека. Ну как библиотека, она может быть удобная для глаз.
Нет, там же...
Знаете, это надо думать о книгах.
Конечно. Там совершенно были неподходящие условия. Чего зря говорить?
А вы в новой библиотеке бывали?
Да, я уже 8-й год работаю. Я уже поменял второй пас, как мне сказать.
Я знаю, что еще в Оксфорде есть совершенно замечательный кулинарный отдел.
Да, я ездил.
В Бодли, знаменитой библиотеке Оксфордского университета.
Да, я был там.
И там старинные русские рецепты есть, мне рассказывали.
Есть. Опять-таки я говорю, что то, что меня привело в библиотеку, привело то, чтобы разобраться, когда это случилось, почему русская кухня не признается французами именно, почему они ее не считают классической, и почему Эскофье написал в своей... публикации в своей книге между строк, что не между строк, он посреди книги написал, что русская кухня построена на принципах, но не на классическом обосновании. И вот в таком неприглядном, так можно сказать, представлении русская кухня идет в мировой, так можно сказать, общественности, представлена мировой общественности по сей день. Вот. И я сейчас определил, что мои изучения привели к тому, что я определил, что мы потеряли не просто классическую кухню, а Россия утеряла русскую парадную православную кулинарию, которая была, так можно сказать, упрощена вслед за патриархом Адрианом. И ввиду вместе с тем, что была переведена столица России из Москвы в Петербург. И на основании вот развития нового общества, европейского направления, была и подменена именно старомосковская, так сказать.
То есть вы связываете петровские реформы,
да,
с падением русской кухни.
Пошло низкопоклонство перед Западом.
Да, абсолютно. И по сегодняшний день русская кухня, она как таковая, она не может быть конкурентоспособной, потому что она в основе лежит, так можно сказать, в основе лежит французской кухни.
Ну, она французская, это французская, да не французская.
Конечно.
Попробуйте в Париже, в Париже можно, потому что там есть русские рестораны. Попробуйте во Франции заказать так. На первое заливную осетрину, потом сборную солянку мясную. А потом, ну уж я не знаю, потом все что угодно, я не знаю, какие-нибудь растягаи, какие-нибудь разварную дичь какую-нибудь. Во всяком случае, У французов, да что, когда подают бестроганов с рисом, так душа переворачивается, правда?
Нет, но французы вообще особая статья, они ничьей кухни не признают, кроме своей.
Да, они не признают, у них очень хорошая кухня, боже мой, прекрасная кухня, очень вкусно. Но я хочу сказать, что русская кухня, это русская кухня.
Господа, мы с вами...
Гречневую кашу, где вы возьмете еще, в какой
стране? Ну, так на Западе ее никто не знает,
чтобы она... Чтобы она просто из нее аромат шла. А пшеная каша. Вот хорошо приготовленная пшеная каша, верно я говорю, да, это ароматическое блюдо высшего класса.
Но они просто не знают об этом.
Не будем вульгаризировать тему. Все наши опыты кулинарные основаны, как нам гость только сейчас показал, на искажении русской кухни. Мы сегодня собрались для того, чтобы дать нашему гостю возможность просветить нас, чтобы докопаться до тех самых корней, которые с его точки зрения утрачены, и восстановлению которых он уже посвятил 8 лет своей жизни, господа. Это большой период, это большой труд. Я знаю, что гость наш пишет книгу, и этот пласт нужно поднимать, и цель нашей сегодняшней передачи хоть как-то осветить лучиком забытое в темноте истории целый огромный пласт нашей национальной культуры. Итак, британская библиотека. Что вы могли в ней найти? Какие вам документы встречались?
Знаете, я был удивлен. Несмотря на то, что во время бомбежки, значит, был разбит, бомба угодила как раз в отдел в русский, и погибло очень много литературы русской. Вот, остались документы, которые дали мне возможность сделать вот мое определение, много летописей, много очень описано интересных путешествий англичан, других, так можно сказать, лиц в Россию, которые были очевидцы и писали, в общем-то, то, что видели.
Это ранний, видимо, период, где-то до Грозного или в период Ивана?
Это до Грозного, период Грозного. Это вот и в основном моя работа была сосредоточена на материалах периода Ивана Грозного. Потому что Москва горела 17 раз. И те войны, не прекращающиеся между, так можно сказать, вне страны и внутренние, в общем-то...
Неприятность.
Практически все уничтожено. И информацию найти в России, так можно сказать, о прошлом можно только за рубежом. От тех лиц, которые были непосредственно свидетелями. Вот. И, как я уже говорил, мое изыскание, оно было уведено вглубь. Не просто в начало христианства на Руси, а вообще... христианство. И русская кухня является детищем православной религии. И вся, так сказать, служба в храме, она уже продолжалась, выраженная в трапезе. И Россия утеряла тот, как раз, как я поделил, русский золотой сервис, который стоял на службе у Христа, а не роскоши. И поэтому этим просто объясняется величие всего русского, так можно сказать, стола. И сервировка, и серебром, и золотом. То величие подачи блюд, тех блюд, которые вообще даже не было в представлении о них. То есть это было, такие блюда были, как четверо рыба, блюда в честь... Бога Матери, Сына и Святого Духа, трое рыба в честь, значит, Отца, Сына и Святого Духа. Это блюдо приготовлено в осетре, и оно приготовлено было по всем правилам церковно-патристического направления. И без него, без знания, вот, так можно сказать, церковно-патристического направления, нельзя было определить возможность составления этого.
Вам надо будет сейчас разъяснить термин патристического направления, потому что тут могут подумать, что вы о патриотизме говорите, а совсем не то.
Нет, нет. Это церковно-патристическое направление. Оно выражалось в двух изучениях, и было и основным, так можно сказать, эстетическим направлением Византии. Вот. Это учение, выраженное в свете и в цвете. Значит, то, что касается вот именно цветовой гаммы, значит, вся цветовая палитра имела свои наставления. Так как вот все в храме выражено символами, так, значит, вот это продолжение. И продукты приготовления тоже было выражено так, за столом, в символах. Вот поэтому я говорю, что вот у нас, значит, есть такое понятие, что лев – царь зверей, орел – царь птиц. И, конечно, задается вопрос, а кто же царь рыб?
Царь? Осетр.
Осетр, да. Осетр. И именно осетр и его, так можно сказать... Вот здесь как раз был разговор о пшенной каше и гречневой каше. И как раз вот осетр, а самка осетра считается кашницей. Называется. И что интересно, в монастырях готовили это блюдо как символ, понимаете, что кашница, каша была символом икры. Понимаете, то есть понятие. Mm. И рыбу чинили...
Начиняли кашей.
Кашей, mm-hmm. Да, именно... Пшенной каши начиняли.
Да, вот, или, ближе всего
да, да, uh-huh. Понимаете? То есть, видите, какая глубина, какая
символика.
Символика, понимаете, в чем дело?
Самарка была очень развита.
Но это только на торжественных каких-то церковных, потому что монастырь все-таки как-то, как мы себе представляем, смиряя себя молитвой и постом. Монахи не должны роскошествоваться, а обжираться, грубо говоря.
Нет, 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 не надо даже так говорить насчет обжирания. Дело в том, что сам факт... Монастыри появились позже, когда был положен конец гонениям на христиан. И поэтому, чтобы, так можно сказать, себя выделить, те люди находили место в монастырях. То есть это были, вот, так можно сказать, люди, которые... Уже не было места подвигам, так можно сказать. И, конечно же, вся символика, она переходила. И правилами всей русской кухни являлся царский кремлевский стол. Царский кремлевский стол, который имел более, так можно сказать, яркое развитие уже в период Ивана III, который объявил себя преемником римских императоров и объявил Москву столицей православия. Вот. И как раз в этот период начинается строиться Грановитая палата, и где его супруга Софья Полевого Зинаида начинает, так можно сказать, воплощать в русском, так можно сказать, на русской земле византийскую православную культуру. Вот. И здесь как раз ярко становятся выраженными именно те направления, связанные с обрядами, понимаете, посвященные принятию пищи. Вот и здесь начинается уже приготовление, как раз вот Иван Грозный описывает свои указания, дает Троицкую Сердцевскую лавру о том, что именно готовить на большие праздники четверо рыбы. Понимаете, это было для меня очень большой находкой.
Это указание связано с... Ну, известно, что Грозный любил дискутировать на религиозные темы, что он считал себя знатоком писания и знатоком дел религиозных. И у него там свой был как бы полумонашеский орден.
Да.
Так что он давал указ именно исходя из какой-то символики.
Да, по-видимому, это было очень определенное и для всех понятное, допустим, ситуация, в которой они жили. Вот как мы сейчас с вами живем, ездим на автобусе, допустим, мы понимаем, что такое такси, что такое покупка фиш-н-чипсов здесь в Лондоне. Также для них вот и была это трое рыбы, четверо рыбы. Но, к сожалению, историки видели и смотрели, так можно сказать, на документы со своей точки зрения, понимаете. А мне пришлось переработать их информацию, уже смотря как повар.
Даже с кулинарной точки зрения. Вы понимаете технологию приготовления пищи.
Вот я сказал, чтобы разобраться в приготовлении трое рыбы, мне нужно понадобилось несколько лет, потому что документы лежали передо мной.
А чем она сложна? Три рыбы, что ли? Три разных
да,
рыбы?
Это, значит, это с рыбы Отца, Сына, Святого Духа. Рыба приготовлена по всем правилам церковно-патристического направления. То есть золотые цвета, золотой цвет и серебряный, это является, так сказать, божественные цвета, и еще фиолетовый. И как раз рыба, стержень и осетр имеют желтую ткань, значит, мякоть, то есть золотую. А белые, значит, судак и щука, белые тона, то есть серебряные. И когда вкладываются в серебряные тона в золотые, то есть это как раз вот и чтобы определить, допустим, технологию приготовления, тут надо знать триединство. То есть повар, чтобы приготовить это, нужно иметь представление о том, как должно быть сделано. То есть о тайне триединства говорит о том, что о несовместимости и нераздельности. То есть это должно быть лежать слоями, не перемешанное. Вот, и понимаете, в чем дело?
А что же третье, простите, значит, у нас есть щука, у нас есть осетр.
А судак.
Судак?
Да.
Ну, то есть три части должны быть?
Три части, да.
Осетр, щука и судак?
Да. Это блюдо в честь, значит, Святой Троицы. Вот. А то, что в роспись царским кушаньем есть такая, не поправка, а, в общем-то, такая запись, что стерлить, а в нее судак и щука. То есть выходит, то, значит, появляется блюдо матери Сына Святого Духа. Понимаете, в чем дело? А четверо рыба подтверждает, значит, эту версию, и не только она указывает о том, что четверо рыба – это единственное, так можно сказать, доказательство о том, что здесь участвует осетр, участвует стерлить, судак и щука. То есть это вот, это феноменально. То есть вот,
а практически вы эти рецепты осуществляли уже не раз.
Да, я уже делал, да. Это очень красиво выглядит. Во-первых, это... Понимаете, я бы сказал, это ритуальное блюдо, такое, которое имеет и заслуживает должного уважения, поэтому я хотел бы вот именно построить русскую кулинарную академию с православным уклоном, чтобы люди понимали, что они делают, чтобы они, так можно сказать, давали правильную информацию для тех поваров, которые изучали бы эту тему. И, конечно же, я хотел бы, чтобы именно эта академия имела место и в Лондоне, чтобы ближе была, так сказать, доступна для западных поваров, которые хотят изучать русское кулинарное искусство, чтобы правильно разносить и давать, и, так сказать, возрождение былой славы русской культуры, понимаете, православие, восстановить именно нужно величие православия, которое нуждается в
Германии. Ну, вы знаете, это очень интересно. Вот есть в Париже до сих пор есть ресторан «Доминик».
Да, я был.
На Рю Блуа. Да, да, совершенно верно. Вот, я не уверен, что вам там очень понравилась еда.
Совершенно.
Ну, вот видите, да. А был этот человек очень самодержанный. Вы его не застали. Папа этого нынешнего Доминика, он был театральный критик. У него была даже премия Доминика, которая выдавалась каждый год за лучшую постановку французского театра. И это был такой ресторан, очень русский. Если вы там были, вы видели, какие старинные кружева там на стенах и так далее. Я спросил его, когда ему было уже за 80 крепко. Я говорю: Лев Адольфович, как вы умудряетесь готовить все это дело? Он расхохотался и говорит: я? Да я 40 лет на кухню нос не показываю. Я говорю: а кто это готовит? А готовят французы, говорит. Они способные. Им покажешь, они потом и готовят как надо. Но когда, конечно, я побывал в этом ресторане, я понял, что все-таки французы готовят, а не русские.
Это наш гость сегодня подтвердил, когда у него особо большие званые вечера, и когда нужно накормить большое количество народу, он вызывает английских поваров и говорит им точно, что надо делать.
Что надо делать. Ну, да.
И они абсолютно точно выполняют
данные. Дисциплинированный народ.
Да, вот с этим делом здесь говорят.
Француз же сказал: нет, надо так.
Да, да, верно.
Нет, так сказал, очень русский. Русскими тяжело. Они всегда знают, как надо делать точно. С русскими коллегами приходилось работать?
Да, конечно, да. Я стараюсь, так можно сказать, иногда обращаться именно к людям, которым надо помочь.
А работа ваша над книжкой, в какой она стадии? Когда можно книжку ожидать? И как она называется?
Вот это первая публикация, которая, так можно сказать, конечно, основная работа, над чем я планирую посвятить свое основное время, это вот обоснование. Обоснование именно тому, что русская кухня не только классическая, чего не признают французские ведущие повара 18-19 столетия, а то, что она еще и религиозно-консервативна, и на основании вот этого обоснования будет написано, так можно сказать, кулинария исконно русского, так можно сказать, направления, которое дополнит то, что осталось на сегодняшний день, что находится, так можно сказать, в кухонном обиходе. Вот у нас Есть много блюд, которые, так можно сказать, имеют место, но им надо придать величие. То есть величие именно с исторической точки зрения.
Ну, позвольте, да. Там будут рецепты?
Да, да, конечно, как же, будут рецепты. А сейчас...
И глаза у меня чуть-чуть загорелись.
И первая публикация, которую хочу сделать, она очень, так можно сказать, будет несложно... подготовки, значит, к изданию. Эта книга будет называться «Вкусы русских побед. Рецепт великих россиян». Вот. И начало этих рецептов я начинаю писать с времен образования Руси. То есть с 1862 года, когда Рюрики пришли, так сказать, оказывать содействие в протекции, значит,
населения,
да. Вот. И по летописям я воссоздаю, так сказать, уже без фантазии, но с практикой, так сказать, повара, то, что как готовилось, как описывались, допустим, походы Игоря, Святослава, как они готовили пищу на открытом огне, как петли, резали мясо лентами. То есть это вот метод прутить, он дошел до 19 столетия, далее описывает. И то есть рыба прутовая, это не что иное, как рыба, нарезанная прутом. То есть длинный размер, и как раз вот Игорь и Святослав, они подтверждают, что это, в общем-то, метод был очень приемлемый, известен. И как раз те описи еще идут об Ольге, дошедшей до нас, дают полную картину о том, что двор княжий, это был довольно слаженный, так можно сказать, коллектив, который работал именно на угощение людей.
Большое количество народа там ело.
Да.
Ну, я видел на ваших фотографиях какие-то невероятные картинки лебедей белых. И поначалу ужаснулся, думаю, неужели наш гость лебедя зажаривает целиком и с перьями...
Что в Англии уголовное преступление,
да, да. Но, к счастью, выяснилось, что лебедь этот сделан из безе, и что лебедям ничего не угрожает в руках нашего гостя. Но, тем не менее, есть в Кармине Буране, известного Карла Орфа, песня зажаренного лебедя. То есть это то, теоретически, что лебедь поет, когда его суют в духовку.
Ох.
Жареного лебедя, то есть, когда его жарят, он поет.
В беседе с нашим гостем Олегом Корсаковым мы делаем перерыв. Коллеги должат свои рубрики. Татьяна Берг бросит взгляд на события недели. Сегодня у меня история необычная и, что, к сожалению, не всегда бывает, очень приятная. Ее герой 15-летний Райан Белл. В прошлом году его исключили из школы за грубость, хулиганство и тому подобное. С ним просто невозможно справиться. Такой был единогласный вердикт учителей. После чего Райан совсем отбился от рук. Либо он валялся целыми днями в постели, либо шатался с приятелями по лондонским улицам и уже несколько раз имел неприятности с полицией и, без сомнения, в самом скором времени оказался бы на скамье подсудимых. Отец его давно бросил семью, у матери еще трое маленьких детей, она работает в ресторане, и уж, конечно, ей с 15-летним подростком было не справиться. Но дальше все произошло как в сказке, или точнее, как в «Пигмалионе» шоу. Либеристский политик Тревор Филлипс загорелся идеей доказать, что дети из неблагополучных семей пропадают из-за того, что школы не уделяют им достаточно внимания. Он уговорил телекомпанию послать подростка в одну из лучших британских частных школ «Даунсайд» в графстве Сомерсет.
Католическая школа.
Да, год обучения там стоит 15 фунтов. с тем, что потом сделали о нем телевизионный фильм. В скобках замечу, что фильм уже сделан, и в скорости мы сможем его увидеть.
Но Тревор Филлипс сам же журналист и телевизионный.
Да, разумеется, это его компания часто есть, но сейчас, поскольку фильм уже сделан, он просто сам платит за дальнейшее обучение Райана. И будет платить до конца школы, я уже обещал. История Райана просто однозначно демонстрирует, чего можно добиться, если ребенок попадает в хорошую школу. Буквально за несколько недель он стал одним из лучших учеников в классе. Поразительно, что самых больших успехов он добился в латинском языке, а этот предмет требует, как мы знаем, особого прилежания. Второй предмет, в котором Райан преуспевает, это биология. К тому же он оказался талантливым спортсменом и уже блещет в школьной команде регбистов. Сам Райан говорит, что просто не хотел идти в новую школу. Убедили его с трудом. Он не хотел уходить из дома, расставаться с приятелями. Боялся, что окажется в совершенно чуждой ему среде, среди хорошо образованных, таких изящных, элегантных детей. Но буквально с первого дня он легко вписался в новую жизнь, а учителя тоже буквально с первого дня поняли, что имеет дело с очень способным мальчиком. Райан даже уже решил, кем он хочет стать. Художником-мультипликатором для создателей компьютерных игр. Спрашивается, почему он так плохо успевал в своей прежней школе? А потому, отвечает он, не задумываясь, что мне там было скучно. Теперь Тревор Филлипс призывает правительство создать сеть интернатов для таких детей, как Райан. Может быть, побудило его провести весь этот эксперимент то, что своих детей он тоже отправил в частные школы. Так что он на собственном опыте знал, как там учат. И по слухам, неофициальным, естественно, именно из-за этого партийное руководство отказалось сделать его кандидатом в мэры Лондона от лейбористской партии.
Да.
Так что надежда на то, что правительство обратит внимание на его призыв, немного. Но любопытно вот еще что. В Англии без конца говорят о том, что мы еще не избавились от классового общества. И по устойчивому представлению, ученики частных школ, особенно школ-интернатов, это жуткие снобы, которые на весь остальной мир смотрят сверху вниз. А тут в одной из самых дорогих частных школ пришел негритянский подросток из самой что ни на есть простой семьи. И по его собственным словам, он с первого дня почувствовал себя там как дома. Его приняли крайне доброжелательно. Ему, естественно, тут же захотелось добиться и уважения новых товарищей и учителей. Ну и результаты уже известны.
Ну, знаете, Танечка, я был в Даунсайде. Я могу подтвердить, что эта школа совершенно необычная. Что меня... преподавателей большей частью священнослужителей, католические кюре.
Да, но он не католик.
Нет, я понимаю.
Да, нет, сделаю.
Ну, католики, как известно, да, прекрасные миссионеры, может быть, сделают. Дело не в том. Нигде, ни в одной другой школе мне не задавали ребята таких вопросов, как в Даунсайде. Очень-очень крепкая у них академическая подготовка. И, конечно, каждый, который приходит, он стремится как-то подравняться под самолюбие.
Но мы, те, кто учил немножко латынь, знаем, что такое за несколько недель стать первым учеником в классе по латыни.
Молодец.
С детьми, которые учили ее несколько лет.
Понимаете? Природные способности.
Абсолютно. И он пропал бы просто не за что.
Ну да, но не могут все...
Все не могут, но для многих...
даже из проблемных семей.
Родители не могут. Создать некоторое количество школ-интернатов для способных детей, конечно, можно. Поэтому говорят, что сейчас, значит, обучение ребенка в государственной школе стоит 5000. Да? 15000 стоит даунсайд. Можно, конечно, делать не на 15, а на 8, на 10. То есть это не такие гигантские деньги, чтобы сотни по-настоящему талантливых детей смогли получить шанс жизни.
Тем более, что заключенный в тюрьме стоит 1045.
Нет, 20. 20 дороже, чем Итан, но все-таки 20, да. Говорят.
Юбилейные памятные даты предстоящей недели напомнит Леонид Владимирович.
21 октября 1962 года, 40 лет назад. В «Правде» было опубликовано стихотворение Евгения Евтушенко «Наследники Сталина». К тому времени уже прошел 22-й съезд партии с ужасающими разоблачениями. Уже тело Сталина по постановлению съезда было удалено из мавзолея на Красной площади. Но Евтушенко, весьма чувствительный, как всегда, к политическим нюансам, выразил тревогу из-за того, что есть еще в стране приверженцы чудовищного тирана. Вот такие, например, строки. Пусть кто-то твердит, успокойся, спокойным я быть не сумею. Покуда наследники Сталина есть на земле, мне будет казаться, что Сталин еще в мавзолее. Через 35 лет после публикации стихотворения господин Зюганов написал, что Сталин, мол, не успел завершить свои замыслы. Так что стихотворение чуткого поэта до сих пор, увы, актуально. 22 октября 1612 года, 390 лет назад, ополченцы под командой князя Дмитрия Пожарского выбили польских захватчиков из их последнего укрепленного района, из Китай-города. Москва была освобождена. 22 октября 1887 года, 115 лет назад, родился Джон Рид, американский писатель и журналист, один из организаторов Компартии Соединенных Штатов. В 1917 году в качестве военного корреспондента он оказался в Москве и стал участником большевистского переворота. Написал об этом книгу «10 дней, которые потрясли мир», опубликованную в 1919 году. Ее сперва широко распространяли в России, но потом только упоминали, а из библиотек изъяли полностью, потому что Рид назвал, так сказать, не те имена и не так расставил акценты, как потребовалось Сталину. В 19 году с образованием Коминтерна Джон Рид стал членом его исполкома, но в 1920 году внезапно скончался. Он похоронен в Кремлевской стене. 22 октября 1987 года, 15 лет назад, Иосиф Бродский стал пятым российским нобелевским лауреатом по литературе после Бунина, Пастернака, Шолохова и Солженицына. Я открываю наугад том полного собрания сочинений Бродского, умершего в Америке, похороненного на острове Микеле в Венецианской лагуне и вернувшегося в Россию после смерти своими произведениями. Так сказал когда-то о роли настоящего писателя другой нобелевский лауреат Солженицын. Читаю. «Мой голос торопливый и неясный, тебя встревожит горечью напрасной, и над моей ухмылкой усталой ты склонишься с печалью запоздалой, и, может быть, забыв про все на свете, в иной стране, прости, в ином столетии, ты имя вдруг мое шепнешь беззлобно, и я в могиле торопливо встрогну». 23 октября 1777 года, 225 лет назад, скончался 60 лет в бедности и тоске прозаик, поэт, драматург, которого называли «Росином Севера», директор первого в России постоянного театра, издатель журнала «Трудолюбивая пчела» Александр Петрович Сумаруков. Поразительно разнообразен был его талант. 9 трагедий, веселые комедии, стихи, басни, переводы с английского и французского. Это он перенес на российскую сцену традиции и правила французского классицизма. Вечная тема Сумарокова, противоречие между любовью и долгом, не нравилась Екатерине II, и она перестала замечать писателя. Он удалился в Москву и умер там в одиночестве. 23-го, по-старому 10-го, октября 1917 года, 85 лет назад, состоялось известное заседание ЦК РСДРП, на которой тайно прибыли Ленин и Зиновьев, еще скрывавшиеся от полиции после провала июльского большевистского восстания. Из 22 членов ЦК 9 отсутствовали. Зиновьев и Каменев голосовали против резолюции о вооруженном перевороте. Трое из отсутствующих, Нагин, Рыков и Милютин, были известными противниками нового восстания. Но у Ленина было большинство. Комитет избрал политбюро в составе Ленина, Будного, Зиновьева, Каменева, Сокольникова, Сталина и Троцкого для руководства восстанием. Но практически подготовил и осуществил переворот военно-революционный комитет Петроградского совета во главе с Троцким. Ровно через 10 лет, день в день, ЦК партии, называвшейся уже ВКПБ, исключил Зиновьева и Троцкого. Потом Сталин расстрелял Бубнова, Зиновьева, Каменева и Сокольникова, а Троцкого убил в Мексике. Так что своей смертью из первого политбюро умер только Ленин. Но сегодня обстоятельства и его смерти вызывают сомнения. 23 или 25 октября 1937 года, точная дата не ясна, 65 лет назад в Томске казнили крупного поэта начала прошлого столетия Николая Клюева. Крестьянский поэт Клюев писал, обращаясь к большевикам: «Мы, ржаные, толоконные, пестрединные, запечные. Вы — чугунные, бетонные, электрические, млечные. И дальше. Вы же тайн не расскажете про сады благоуханные. Но противопоставление «мы» и «вы» было намеком на оппозицию, а ее искореняли без пощады.
Спасибо, Леонид Александрович. Мы возвращаемся к беседе с нашим гостем Олегом Корсаковым. И песня «Bangers and Mash», «Mash», что значит «сосиски и пюре».
Eat your Minestrone Joe.
That's all you ever sang.
Eat your Macaroni Joe.
Every blinking time.
No wonder you're so bony, Joe, and skinny as a rake.
Well, then give us a bash at the bangers and mash me mother used to make. Bangers and mash.
Minestrone.
Bangers and mash.
Macaroni.
Give us a bash at the bangers and mash me mother used to make.
Англичане, находящиеся за границей, это просто часто как бы предмет сатиры или юмора. Потому что приезжает человек там в Италию, ему там предлагают то, сё, 50. Он говорит, у вас картошечки с яичком жареным не найдется для меня? И так далее. Консерватизм англичан в еде, так сказать, в центре всеобщего внимания и осмеяния. Но происходит это от того, что Англия, страна исключительно индустриальная, пошла по пути рационализации. Вот эта рационализация, которая и выразилась, так сказать, в самом своем ярком проявлении, скажем, в известном нам котлетном заведении, где, которое в булочку там вкладывают, и которое завоевало уже весь мир.
Но это американское.
Американцы.
Понятно.
Да, зачем же
но идея это все равно англосаксонская. Понимаете, рационализм в еде, который, наконец, расцвел вот до такого ужасного состояния. Короче говоря, то, что вы проповедуете, то, о чем вы сейчас пишете книгу, является полнейшей антитезе современного быстрого употребления пищи, которая нацелена только на то, чтобы забить там червяка в животе и бежать дальше. Вы пытаетесь в еду внести то, может быть, божественное, что в ней, или церковное, то, что в ней было в изучаемый вами период. И вот, когда вы делаете званый обед, происходит столкновение вашей теории с действительностью. Вы подаете вашу начиненную символами еду, и приходят какие-то англичане, начинают ее есть. Как это столкновение вообще? Что происходит в жизни? Оценивают они или нет? Или, может, начинают есть не с того конца и едят вообще все не то?
Да, поговорить очень интересно. Я всегда пытаюсь, когда готовлю, найти место себе в зале. То есть, чтобы они видели, из чьих рук они едят. Название в меню я всегда пытаюсь вписывать то, что связано именно с русской традицией и, так можно сказать, с русской историей. И потихоньку, и вот уже на протяжении нескольких лет, особенно последних лет, мне стало просто очень приятно то, что они стали признавать, понимаете, стали есть из русских рук. Это же большое достижение, вы же знаете, насколько консервативно. Вот. И чтобы подпустить русского человека, так сказать, к своему обществу, я думаю, тем более доверить приготовление еды, в общем-то, это, я считаю, это
большой подвиг Геракла, скажем так.
Кроме того, у них печальный опыт. Я помню за свои 36 лет в Англии, я помню довольно много русских ресторанов, да, которые открывались и закрывались.
А если не закрывались, так лучше бы закрылись, скажем так.
Ну, да, ну таких осталось мало. Да, они, конечно, да.
Помните, борщ and tears, борщ
и слёзы. Не будем об этом. Но я хочу сказать, что поэтому, вот, допустим, я был англичанин, я попробовал еду в этих русских ресторанах. Я больше в русский ресторан не пойду.
Правильно. Все русские рестораны, которые находятся, так можно сказать, на рынке, не только в Лондоне, и в Англии, так можно сказать, в Европе.
Нет, во Франции есть.
Я вам скажу, нет, и там.
Служите профессионалы.
Да, я проехал, так можно сказать, я был в Париже не раз, прошелся по всем ресторанам не раз, посмотрел. Хотят готовить, но желания и возможности – дело разное. И поэтому сейчас, вот, я думаю, та ситуация, тот период, когда именно на защиту русской культуры, именно выраженной в кулинарии, встает Россия. Вот. Мы здесь с вами живем и работаем. И сейчас я вот веду очень активную работу с Россией. Меня очень радует. Значит, меня поняли, что я делаю в России. Допустим, сейчас готовится формирование, я сейчас формирую очень серьезную, так можно сказать, структуру, где с российской стороны будет выступать покровителем моей британской ассоциации, президент которой я являюсь, фонд Андрея Первозванного. Это уникальные люди, которые стоят на защите русского, так можно сказать, православия, русской вообще нации. И сегодня мои обращения, так можно сказать, достигли цели. И я так полагаю, что вот следующая передача, которая у нас будет, я надеюсь, что у нас состоится, телемост, как раз вот телемост.
Но вы их в ближнем бою взяли, вы их убедили своими
словами. Дело в том, что уже пришла пора здраво посмотреть на то, что происходит. И то, что те предприятия, которые используют русский имидж, так можно сказать, в своем бизнесе, и это неплохо, но с другой стороны, они наносят вред, понимаете, в чем дело, русской нации, давая неправильную информацию о русской культуре, выраженной в кулинарии. И вот эта беда, она должна быть поправлена. Понимаете? Мы должны вот именно создать школу, где могли бы обучать иностранцев, понимаете, в чем дело, и русских тоже. Вот именно, так сказать, корням, истоком русской кулинарии. Как раз вот это вот и есть самое главное, что это, так можно сказать, больше, скорее всего, идеологическая сторона и обучения.
Ну ведь идеологию сыть не будешь, как говорится. Вы же сами готовите сейчас. Как это дело обстоит у вас в Мартине? Что вы делаете? Ресторана у вас нет, правда?
Нет, я занимаюсь...
Расскажите, как вы это делаете?
Я занимаюсь кейтерингом. Я в свободное время есть заказы сейчас. Допустим, вот последняя, так можно сказать, работа была сделана...
У вас фирма?
Да, компания Russian Service, которая занимается обслуживанием. Я делаю выезды на любое количество людей. Я могу обслуживать до 1000 человек своим, так можно сказать...
Коллективом.
Коллектив здесь. Я работаю с компаниями, с агентствами, которые поставляют, так можно сказать, персонал любого уровня, какой нужен. Допустим, одни заказываешь людей, которые могут просто держать поднос, другие, которые умеют обслуживать, вот другие умеют, так можно сказать.
А агентство не обманывает, если вы им говорите, они точно выполняют все ваши
параметры? Совершенно нет, мы уже имеем, так можно сказать, практику общения с друг с другом. Я не подвожу их в оплате, они меня не подводят.
Заказчики, я понимаю, что это неприличный вопрос, я не прошу имен. Это и аристократия, как Сева говорил, и просто богачи, новориши, или новые русские, или...
Есть... Вы назвали...
Все категории?
Все категории, да. Вот, все категории. Я не только, так пускать, я даже стараюсь, если меня просят люди, просто сделать блины, приготовить. Я с большим удовольствием это делаю для простых семей тоже. И мне приятно, как люди радуются тому, как все получается за столом, как вкусно, понимаете, да. И именно вовремя.
Вот. А такие вещи, как вот, скажем, солянка, окрошка, вы тоже делаете?
Да, пожалуйста. И, знаете,
простые мечты.
И, знаете, я не хочу вас расстраивать.
Очень люблю то и другое.
Почему?
Да потому что надо и кушать, надо приготовить. Хотя мы говорим сейчас...
Нет, наш гость яйцо может сварить.
Не может быть. А можно более теоретический вопрос? Вы говорите все время о вот этой очень интересной православной, высокой, так сказать, традиции кухни.
Парадная православная.
Одновременно какая-то, ну...
Народ-светская,
как бы, традиция,
ну, а
параллельно.
А как же? Во-первых, мы говорим о, так можно сказать, об эталоне, я говорю, где русская кухня была выражена как бы правилом. А, конечно же, каждый народ, так можно сказать, имел свои возможности. И по, так можно сказать, материальной стороне он был... был определенно, так сказать, зависим от того, как он, своих средств, что он кушал. Одни кушали икру, допустим, осетровую, другие кушали икру щучью, хотя щучья икра тоже была на столе царском.
Я вспоминаю просто у братьев Карамазовых, если вы помните, есть фантастическое описание первого монастыря, да?
Да.
То есть была какая-то кухня, которая была вот в монастырях или в церквах и так далее, а была кухня простого народа, грубо говоря.
Да, конечно, я не только говорю, что храмы даже
и
были...
И тоже замечательно.
Да, конечно. Вот. Храмы были трапезные, то есть при храме была трапеза, трапезная, так сказать, зал, где принимали пищу. И, в принципе, жилище русского христианина, оно, в общем-то, построено на принципах, на правилах христианского храма. Вот, и имеет свое место, и поэтому наш стол, русский православный стол, это прямоугольный стол, в отличие от круглого, допустим,
римского стола. Или шестигранного, как у нас.
Да, вот. И поэтому в русской, так можно сказать, в русской избе место столу всегда определяла лавка, которая стояла в красном углу под образами. Вот. И поэтому для стариков было бы непонятно, если бы они увидели бы круглый стол, да еще посередине избы.
Меня интересуют старые рецепты. Известно, что картошку завезли, скажем, при Петре, были картофельные бунты, народ сопротивлялся иностранному зелью. Что ели вот самые старые рецепты, на чем они все были основаны?
Все старые рецепты не основаны на нашей, так можно сказать, природе, русской природе. Конечно же, говорить о том, что русские ели какой-то ограниченный набор или использовали ограниченный набор продуктов, было, было бы неправильно. Ввиду того, что даже исторические документы подтверждают, что русские уже в 9-10-11 веках имели полное представление о том, что находится, так сказать, за пределами России. И даже те договоры Игоря и Святослава показывают о том, что уже данью был обложен Царьград, понимаете, поставление было овощей, фруктов.
Потому что тело интересует самые популярные вещи, да, то, что ели люди по-настоящему.
Что народ ел.
Да, что народ ел? Народ ел рыбу, народ ел мясо, именно дичину. То, что было, так можно сказать, доступно, готовилось это именно вот по правилам, так можно сказать, технологии православной кухни, мясо измельчалось, и теперь я вам скажу, назову то, что люди бы хотели бы услышать, и тем более русские повара, что в основе русской, так можно сказать, трапезы лежит тельное. Это измельчение продукта в ступе, значит, такая выбивается пышная масса, и поэтому вилка не была нужна, и за столом главенствовала ложка. И очень удобно было, понимаете, в чем дело.
Что-то вроде паштета или это...
Да, это было такое... Это вот то, что во французской кухне вы можете найти под самым, так можно сказать, изысканным блюдом муссолина. Это вот приготовление, так можно сказать, очень легкое приготовление продукта.
Это густой суп, как бы.
Нет.
Это гуще, да? Это
масса, это масса, да, типа паштета, но это сделано из сырого, сварено, это типа вот что-то вот канео. Значит, еще делать из рыбы.
А с точки зрения здоровости еды, как вы оцените? Потому что мы знаем, что в современной кулинарии есть много всяких несовмещенных вещей, от которых потом живот болит. С вашего обеда вы планируете его так, чтобы люди ушли, чтобы у них в животе ничего не крутило?
Да, соответственно, конечно, повар, как доктор, он должен знать, какие продукты между собой, так можно сказать,
рифмуются.
Да, сочетаются, потому что это определенно ясно, но я понимаю, так можно сказать, наша тема сегодня, она как раз затрагивает те вещи, которые тревожат нас, и когда подают блины со сметаной, а в нее, а в сметану кладут икру вовнутрь.
Ой.
Это же совершенно вещи, которые...
Кладут в Англии сплошь. Да. Подают черную икру, да, и к ней сметану. Ну,
эх, господа, закуска-то какая.
Давайте выпьем на прощание.
Благодарим нашего гостя Олега Корсакова, который пришел и рассказал о своих изысканиях,
который, надеюсь, мы в скором времени увидим в книжном исполнении. Вкус русских побед, как я понимаю. Желаем ему успеха и прощаемся с вами счастливо.